«Юридический навигатор». Алексей Упшинский. Как не стать жертвой цифрового мошенничества?
В этом материале мы обратимся к одной из наиболее актуальных тем современной финансовой и социальной повестки – борьбе Центрального банка России с цифровыми видами мошенничества. Сегодня, когда наша жизнь все глубже погружается в цифровую среду, защита финансовых данных становится важнейшей задачей. Юрий Бажор, руководитель экспертной группы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, расскажет, какие шаги предпринимает регулятор для обеспечения безопасности граждан в условиях растущих угроз со стороны киберпреступников и какие инновационные подходы использует Банк России для предотвращения цифрового мошенничества. Что нужно делать, чтобы защитить свои деньги и личную информацию, не стать жертвой кибермошенников? Слово Юрию Анатольевичу.
Каких-нибудь там 5-7 лет назад основное направление действий мошенников было получить доступ к кошельку или там к счету или к карте человека без его ведома. То есть они там использовали всякие вирусы Трояна, они пытались там взломать банковские вещи, они пытались, вот скиммеры были, если помните, скопировать карту на банкомате, да, потом это чипы фактически убили. То есть все усилия мошенников были направлены на то, чтобы получить доступ к счетам и вообще к деньгам, к активам человека неавторизованно. И фактически вся система фронт-мониторинга. Фронт-мониторинг – это фактически борьба с мошенничеством в банке. Это проверка всех операций человека, выявление необычных и их там блокирование или приостановка, или что-то еще. Все замечательно происходило. Система действительно была очень хорошая. И особо-то уже у мошенников вариантов-то не было. Ну, мало было. Но мошенники перестроились, и они стали убеждать человека самого предпринимать действия, которые идут ему во вред. То есть это вот опять же та самая история. Финансовая доступность, финансовая грамотность и защита прав потребителей. Стали доступны онлайн-услуги, это удобно, там переводы онлайн, да, оплата, перевод человек к человеку. Все быстро, мгновенно, все работает замечательно. Но как обратная сторона этой истории, в силу каких-то психологических особенностей людей, в силу того, что они недостаточно финансово грамотны, этим воспользовались мошенники. И они стали различными способами убеждать человека действовать в их интересах. Ну, самые простые – это когда мошенники перехватывали контроль, то есть фактически человек сам им сообщал там логины, пароли, смс-коды, и, собственно, люди получали доступ к его счетам. Сейчас уже более сложно, когда человек сам предпринимает усилия, сам переводит деньги мошенникам, сам снимает эти деньги в банке, потом несет их какому-то человеку, отдает. И людей обманывают, но люди очень в это верят всегда. И вот мошенники, видимо, действительно очень хорошо психологически проработали эту историю и умеют убеждать людей. Что важно, если вам звонит кто-то и что-то от вас хочет, в любом случае, он от вас хочет, я не знаю, там, открыть окно, включить свет, перевести деньги, там, сходить на кухню. Да, вот вам позвонил человек, представился он кем угодно. Он может представиться там, от Папы Римского, так сказать, до там, генерального прокурора, да, или это сотрудник банка звонит, или сотрудник мобильного оператора. Вот вам позвонили, вам что-то говорят и какие-то действия от вас хотят. Это, скорее всего, мошенник. Как только в разговоре он просит что-то сделать, как это такой классический способ это сообщить, пин-код или код, пришедший по СМС, ну, там могут быть разные другие вещи. Или там, скажем, перевести деньги на безопасный счет или что-то еще. А вот это вот, скорее всего, мошенник. Как мы с этим боремся? Мы выпускаем различные инструкции, там, они закрытые, открытые для банков, где мы говорим, как это отслеживать, как отслеживать переводы без согласия клиента. Тоже есть ряд рекомендаций, что банки должны строить профиль клиента, выявлять типичные операции для клиента, нетипичные. Ну вот, например, у нас 3 года назад вышла физическая рекомендация 11МР, где мы, собственно, описали метод второй руки. Человек имеет право назначить себе помощника, который будет дополнительно подтверждать его нестандартные операции. Ну, например, пока человек ходит в магазин, покупает там обычные продукты там, или платит за мобильный телефон или переводит 5 тысяч внучки, ничего не происходит. А стоит человеку, например, там, перевести 50 тысяч вдруг какому-то там лицу, которому он никогда не переводил, этот перевод переостанавливается, и его доверенному лицу, который он сам определил, его помощнику, направляется запрос. Ваш там подопечный такой-то, такой-то хочет перевести, вы согласны или нет? В случае, если помощник говорит «да, согласен», то переводы исполняются. выполняется. Если помощник говорит «нет, не согласен», то перевод приостанавливается. Это очень удобная вещь. Мы ее там планировали и для людей с инвалидностью, и для престарелых людей. Ну, когда, условно, есть пожилые родители, дети могут просто вот так отслеживать. При этом, как написано в рекомендациях, никто не предлагает вам предоставить какое-то право просматривать, сколько денег у вас на счете, или там каким-то образом делать операцию от вашего имени. Нет. Помощник, он видит одну конкретную операцию. Вот он видит буквально следующее. От вас пришел перевод на 50 тысяч Иванова Ивана Ивановича в Иваново. Одобрить или нет? Вот это все, что видит помощник. Он говорит, да или нет. И все, у нее есть 12 часов на это дело. Да, сейчас, слава богу, несколько депутатов проработали законопроект. Он первое чтение прошел в мае 2024 года. И я очень надеюсь, что он будет принят в третьем чтении в первом полугодии, ну, максимум во втором. И последовательно сначала системно значимые банки, они будут обязаны предоставлять такую возможность. Это не значит, что вас заставят. У вас появится такая возможность. Я, например, сделаю, когда она появится. Сейчас уже несколько банков, я не буду говорить, какие, но несколько банков уже внедрили. Вот помощника, да. И действительно, это хорошая, удобная штука. Как мы еще боремся? Мы боремся путем составления списка так называемых дропов. То есть людей, которые вовлечены и на счета которых сбрасываются ворованные деньги. Приходит к вам человек и говорит, слушай, Петь, не, он начинает рассказывать что угодно. Я там, не знаю, я алименты плачу, мне это неудобно, а хочу получать зарплату. У меня долги там какие-то. Мне нужно поучаствовать в каком-то благотворительной операции. Соответственно, открой карту и отдай ее мне. Это такой простой способ. Еще тоже способ. Человек приходит и говорит, слушай, Вась, открой карту, я тебе 10 тысяч заплачу, отдай ее мне и забудь. А в банке спросят, скажи, потерял. Ну что, человек, вот, тем более сейчас уже цена вообще до 30 тысяч дошла, между прочим. До 30 тысяч человеку платят. Что при этом происходит? Его карту берут мошенники, начинают использовать ее в качестве своего способа. То есть на нее переводятся ворованные деньги, с нее снимаются. В этой истории владелец карты становится соучастником. И отмазка типа «я не знаю, где карта, я ее потерял, никому не сказал» уже не работает. Четко совершенно человек получил карту, расписался за нее. И эта карта использовалась мошенниками. Значит, человек в сговоре с мошенниками. Правоохранительные органы думают именно так. И я не вижу оснований, чтобы они думали по-другому. Поэтому, соответственно, никому свою карту не отдавать. Никому, ни знакомым. Причем наплести могут что угодно. И что мы делаем дальше? Мы обязали банки сообщать нам об этих случаях. У нас ведется список вот этих людей, которые замешаны в таких операциях. То есть карты которых использовались для неблаговидных операций. И мы рекомендуем банкам этих людей отключить от дистанционного обслуживания и всячески, так сказать, создавать им сложности в такого рода переводах. Фактически человек, который не подумал, отдал такую карту один раз, он потом дистанционное банковское обслуживание не получит, банк ему мобильный банк не даст, кредиты ему никогда не дадут. Он всю жизнь будет в черных списках. А из этих списков выйти потом обратно очень непросто. И главное, что это и уголовная ответственность. Потому что если человек подаст, откроет уголовное дело, то если на вашу карту пришли деньги, и потом их сняли в банкомате, никто не будет разбираться, кто снял, там, что случилось, кому вы там отдали эту карту, вы будете виноваты, и вы пойдете по уголовному делу. Классический пример. Вам приходит там, на счет 10 тысяч, и вам звонит человек, ой, извините, я вам ошибочно перевел, переведите, я вам сейчас сообщу номер карты. Наверное, есть вероятность, у человека ошибся и там что-то не так указал. Но, как правило, так действуют мошенники. Они вам переводят деньги на ваш счет, а потом указывают номер карты мошенников. Так на самом деле что произошло? С украденной карты, с украденного счета перевели деньги на ваш счет, а вы их перевели дальше мошенникам. Что случилось? Вы стали посредником, вы участвуете в деле. И потом доказывать следователю, что вы не знали, вы решили, что так. Бывает история, что человек ошибается и не так перевел деньги. Вы уже в крупных банках, в основном во всех, есть опция «вернуть перевод». Вы говорите «вернуть перевод», и тогда эти деньги вернут на тот счет, с которого было переведено. Не тот, кто вам написал, там, прислал свою карточку какую-то другую, да? Если такая история пришла, никому верить не надо, позвонили в банк по телефону, который указан у вас на банковской карте. Вот, собственно, и все. Какие основные наборы мошенников? Первое. Ваша сим-карта заканчивается, надо продлить контракт. Второе. Вам звонят и вдруг вас хотят записать на диспансеризацию. Говорят, вы не прошли диспансеризацию, вас хотят записать. Третья история. Вам хотят заменить электрический счетчик, и для того, чтобы его там оформить на складе, нужен СНИЛС. Понимаете, все происходит до тех пор, пока от вас что-то не хотят. Человек может позвонить, действительно что-то предложить. Ну, сейчас много всяких звонков рекламных и так далее. Но как только от вас требуется какое-то действие или еще, не дай бог, сообщить что-нибудь о себе, что угодно. Это мошенники. С вероятностью 100%. Вот мне в последнее время звонили, меня тут на УЗИ записывали, там куда-то еще, врачи, потом начинают пугать. Видимо, есть мерзавцы, которые сливают данные из поликлиник, Я тут сходил, анализ крови сдал. Мне звонит человек, говорит, у вас ужасный анализ, вы там чуть ли не завтра помрете. У нас есть тут новое лекарство, которое мы сейчас вам тут организуем, но для того, чтобы его купить, там надо что-то такое. Или у нас тут есть специальная государственная программа для людей с таким заболеванием, чтобы вас записать, нам нужен ваш СНИЛС. Сообщили СНИЛС, потом он еще раз позвонил, вошел вам в доверие, потом вошел под вашим именем на госуслуги, от вашего имени там взял займ и так далее, и пошло. Классический пример сейчас с участковыми в последнее время. Звонит вам человек, говорит, Иван Петрович, я ваш новый участковый. Вот просто вот звонит по вашему телефону. Откуда он узнает? Не понимаю, позвонит. Вот я ваш новый участковый, если что-нибудь случится, вот по этому телефону звоните. Все, тишина. Проходит неделя, и вам начинает звонить какой-то бандит, который говорит, я тебя тут вечером сейчас порежу, встречу, я знаю, где ты живешь, все прочее. Вы пугаетесь, что вы делаете? А вам же участковый звонил. Вы раз ему перезваниваете, да, вот тому, который звонил неделю назад. А он уже вас начинает по штатной схеме разводить. То есть в итоге вы и деньги потеряете, и номер карты ему скажете, и что вот, потому что вы ему доверяете, вы ему сами позвонили. Появляется базовая тема. Если кто-то вам звонит, обращается, позвонил в дверь и чего-то от вас хочет, скорее всего, это мошенник. Если какие-нибудь там социальные службы, бытовые службы, перезвоните в ЖКУ, перезвоните в социальный фонд, перезвоните своему куратору в пенсионном фонде, кому угодно. Но вы всегда должны проверить. Любое сомнение – это в пользу вас. Сомневаетесь, прервали разговор, позвонили. И еще очень советую. Есть сайт такой finkult.info. Там у нас есть такой раздел, называется «Грабли». Это не те грабли, которыми там гребут траву, а те, на которые наступают. Вот эти грабли, там много чего описано. Очень советую. Сайт доступен. Там должно все читаться в программе экранного доступа. Еще есть на сайте Института коррекционной педагогики глоссарий финансовых терминов, где 100 финансовых терминов объясняются и простым языком, и русским жестовым языком. Тоже, если какие-то есть вопросы, можно туда посмотреть. Резюмируя. Мы пишем рекомендации, мы пишем указания, проверяем банки с точки зрения защиты клиентов. Но история, когда мошенники убеждают человека самого перевести деньги, она очень сложная, и фактически это ваше собственное решение. Поэтому тут и банку сложно понять, что вы действуете под влиянием мошенников, и как-то вас от этого защитить, чтобы не закрыть переводы целиком. Поэтому мы стараемся действовать, пишем указания, требуем у банков высокой степени защиты, но при этом голова своя должна быть.
Адрес официального сайта Центрального банка России cbr.ru.